Итак, здравствуйте, уважаемые гости радио «Азаттык», казахская служба «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Радио «Азаттык» проводит круглый стол, посвященный ситуации в финансово-банковском секторе экономики Казахстана, в частности, по состоянию БТА банка и Альянс банка, а также итогам текущего финансового года и прогнозам на следующий год. В дискуссии приглашены следующие независимые эксперты Казахстана, а также представители банков второго уровня. Это Ораз Жандосов, экс-вице-премьер, ныне директор Центра экономического анализа «Ракурс». Роман Солодченко, бывший председатель правления крупнейшего частного банка СНГ, как БТА-банк. Мервет Махмутова, директор Центра анализа общественных наук. Тимур Насханов, вице-президент Независимой ассоциации предпринимателей Казахстана. Была также приглашена Елена Бахмутова, председатель агентства по финансовому надзору Казахстана, но она отказалась, ссылаясь на свою занятость. А круглый стол ведет сотрудник казахской службы «Радио Свобода» Султанхан Аккулулы. Итак, первый вопрос. Насколько адекватны меры, принятые правительством Казахстана для спасения от, по их мнению, неминуемого банкротства БТА-банка и Альянс-банка после их национализации? Здесь же вопрос на засыпку. Сразу после национализации высказывались разные противоречивые друг другу мнения. Действительно ли названные банки были национализированы с целью их спасения от банкротства или же в угоду и интересах каких-то конкретных лиц или групп? Господин Жандосов, начните, пожалуйста, вы.
Ну, по второму я скажу, я не считаю, что есть какие-то так называемые политические интересы в этих решениях. Решения, видимо, все-таки принимались из оценки финансового состояния банков. Второе мнение. Ну, насколько адекватны действия после, сказать не совсем легко, потому что, к сожалению, нет точной информации в отношении того, сколько правительству в тех или иных формах пришлось ставить денег для того, чтобы компенсировать отток депозитов из банков. И поэтому у меня вопрос, не дешевле ли было их просто закрыть, если ситуация с их кредитным портфелем и с другими забалансами обязательно настолько плоха, насколько сегодня говорят регуляторы и сам Казна.
Спасибо. Госпожа Махмутова, мы нарушаем древнюю традицию пропускать женщин вперед и дадим вам слово только вторым. Пожалуйста.
Да, добрый вечер. Ну, по вашему вопросу, Султанхан, в целом скорость, с которой принимались эти решения, показывает, видимо, что в основном, когда решение принималось, какие-то уже сроки были упущены. Поэтому в целом я думаю, что регулятор в чем-то упустил контроль над ситуацией, и принятие вот таких вот мер, оно вызывало вот такую... отторжение, наверное, потому что если бы вот согласование всех этих проблем начиналось раньше и решение принималось, как Горбачев было любимое слово, на основе консенсуса, то, возможно, вот таких последствий не было бы. Ну, отток депозитов, падение доверия к банковскому сектору. Ну, в целом, достаточно драматичная ситуация в финансовом секторе на начало года сложилась, и все мы это прекрасно помним. Поэтому трудно сказать, почему именно такой путь, как говорят, блицкрига выбрал регулятора для урегулирования проблем в банковском секторе.
Вы закончили, госпожа Махмутова?
Да, закончила.
Спасибо. А господин Насханов, что вы скажете по этому поводу?
Ну, что касается БТА-банка, то я думаю, там была одна из составляющих от принятия такого решения. Это интересы некоторых групп, которые, ну, скажем так, которым был неугоден руководитель банка. Я так понимаю, Альянс-банк, ну, пошел, скажем так, прицепом. И я думаю, что те люди, которые стояли за этим решением, они предполагали, какие могут быть проблемы с этими банками. И я в этом отношении солидарен с господином Жандосовым, Уразом, что, может быть, проще было их действительно закрыть, чем вот фактически поддерживать второй год эти банки за счет средств бюджета.
Спасибо.
Я думаю, здесь недоработки регулятора в целом, поскольку та ситуация, которая была в банках, не только в этих двух, а я так понимаю, что во всех банках, она фактически не контролировалась регулятором в последние годы.
Вы закончили, господин Асханов?
Да.
Спасибо. А господин Солодченко, заключительное слово по этому вопросу за вами.
Я могу сказать, что на взгляд изнутри, человека, который в этой ситуации внутри сидел и до принятия решения, и после принятия решения какое-то время. Решение о заходе в БТА было исключительно политически мотивированным, и оно оставалось политически мотивированным до какого-то момента, условно, в середине лета, когда правительство уже поняло, что та схема захвата банка, которую они изначально планировали, она не сработает. С этого момента они начали искать возможность вывести ситуацию обратно в рамки диалога с кредиторами цивилизованного, и на сегодняшний момент исход ситуации пока не ясен. Насколько адекватны меры? Я считаю, что меры неадекватные. По сути дела, все, что предпринималось, начиная с момента захода правительства в банк, это все вопросы правительство пыталось гасить дополнительными вливаниями. В результате в банк была закачана колоссальная сумма денег, на сегодняшний момент около 7 миллиардов долларов, по словам господина Келимбетова. Такими деньгами можно новый банк построить, на такие деньги можно хороший банк купить, большой международный. Правительство все эти деньги закачало, и результата этих усилий пока не видно, потому что до сих пор ситуация остается нерешенной, и возможен вариант как банкротства банка, так и его реструктуризации. То есть мы, в моем понимании, не продвинулись от ситуации начала февраля, когда правительство только зашло в банк. В отношениях с кредиторами мы не продвинулись практически ни на шаг.
Спасибо, господин Солоченко. Следующий вопрос. Начну с сообщения о том, что бывшим председателем правления Альянсбанка Даурену Кирейбаеву и Эрику Султанкулову предъявлены заочные обвинения в хищении более 1 миллиарда долларов. Суд выдал санкции на их арест. В связи с этим обвиняемые объявлены в международный розыск. Кроме того, 4 ноября текущего года предъявлено заочное обвинение в хищении денежных средств банка в сумме более миллиарда долларов бывшему председателю правления финансовой корпорации «Сеймар Альянс» Анвару Бисимбаева. По поводу этого обвинения адвокат Сисимбаева Паллада Типсаева заявила следующее.
Сисимбаев Маргулан являлся собственником. Он не мог сам у себя совершить хищение. А потом, прежде чем предъявить обвинение по данной статье, должно быть доказано, что Сисимбаев имел прямой умысел и корыстную цель. То есть, когда лицо неправомерно удерживает у себя, либо отчуждает веренное ему имущество, причиняя собственникам материальный вред. Поэтому я считаю, обвинение построено на предполагаемых домыслах и вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Необоснованно. Чтобы предъявить такое обвинение, должен быть какой-то акт проверки серьезный. Проведена экономическая экспертиза, заключение серьезных экспертов. Нам пока такой документ не предъявляли.
Это слова адвоката Маргулана Сисимбаева Паллады Типсаевой. Это к слову. А вот после БТА банка и Альянсбанка такую же участь ожидает Казкоммерцбанк и банк Центркредит. Примерно такой же прогноз предсказали вы, господин Солоченко. Какие есть политические или экономические основания или предпосылки для такого рода прогнозов? На чем основаны ваши предположения, господин Солоченко? И сюда же под вопрос, что можете сказать о дальнейшей судьбе банка БТА и Альянсбанка? Вам слово, господин Солоченко.
Спасибо. Я делал прогноз в основном в отношении Казкома, потому что Казком и БТА, они изначально похожие банки и по структуре портфеля, и по объемам займов, которые были размещены за пределами Казахстана, и по стратегии, и по объемам привлечения. Мы всегда конкурировали и всегда шли рядом, поэтому я считаю, что сравнение уместно. После того, как начала развиваться негативная ситуация в БТА и, в общем-то, по предсказуемому сценарию, то есть правительство зашло в банк, списало половину портфеля, сразу нашло виноватых в лице старого менеджмента и председателя совета директоров Облязова, завело уголовные дела, объявило в международный розыск. Чуть попозже такая же ситуация повторилась с Альянсом. Для меня это предполагает наличие у правительства какого-то уже отработанного определенного сценария по отбору банков. И этот сценарий уже с каждым разом он отрабатывается все лучше и лучше. И я уверен, что еще не скоро про него забудут. То есть он всегда будет у правительства наготове. Единственное, что может спасти Казком, это то, что они могут поделиться долей, что, я считаю, они уже сделали с правительством. В отношении Центркредита у меня прогнозы более оптимистичные, потому что, особенно после того, как туда зашла международная финансовая корпорация в дополнение к корейскому инвестору, до сегодняшнего дня пока наше правительство не решалось вступать в открытые конфликты с иностранными инвесторами в стране, в финансовом секторе, по крайней мере. Поэтому я считаю, что по Центркредиту ситуация более оптимистичная. Что касается того, как чем закончится ситуация с БТА и Альянсом. По Альянсу переговоры находятся в более продвинутой стадии, и судя по тому, что не было каких-то критических высказываний со стороны кредиторов, я допускаю, что по Альянсу будет найден какой-то компромисс. В случае с БТА все гораздо сложнее, потому что компромисс, при котором кредиторов заставят пойти на реструктуризацию долгов по тому сценарию, который представил банк, даже по этому сценарию он предусматривает большие финансовые потери государственных средств, продолжение потерь. В первую очередь это уйдет миллиард, который правительство пообещало заплатить сразу, погасить сразу кредиторам. А остальные долги будут расписаны на какой-то период, но тоже будут погашаться. И учитывая, что банк на сегодняшний день работает в основном только за счет правительственных денег и реализации правительственных программ, то правительство просто косвенным образом будет эти деньги направлять из государственного бюджета или из национального фонда на погашение долгов кредиторам. И в итоге сумма затрат государственных по банку БТА будет расти день ото дня. Сценарий банкротства, он тоже не снят с повестки дня, потому что пока все заявления, которые делаются, они делаются достаточно ультимативно и жестко по отношению к кредиторам. Это касается и заявлений руководства банка, и заявления господина Келимбетова, и заявления самого регулятора. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний момент больше все-таки шансов за то, что в декабре банк обанкротит.
Спасибо. А господин Жандосов, что вы скажете по этому поводу?
Ну, я думаю, что с учетом того, что сейчас цена на нефть около $80, и, похоже, она не будет падать, в этой связи правительство себя чувствует уверенно. В целом экономические ожидания меняются. Не изменились, но меняются к лучшему. И, скорее всего, текущий квартал и будет дном с точки зрения макроэкономического спада. То я думаю, что больше нежелание речет со стороны правительства, не объективной необходимости, это как бы реальное состояние ликвидности и качества кредитного портфеля в банках, больше жертв не будет. Это по первой части. По второй, ну, дело в том, что, я не знаю, может быть, у Романа лучшие данные, поскольку он в Лондоне, там же больше информации, чем в Алмате. Сложно судить, на самом деле, какова вероятность, например, того, что все-таки договорятся о реструктуризации кредитного портфеля, там, как я понимаю, оставшимся сложным камнем остается судьба торгового финансирования, да, тех объемов, которые представлены кредиторами банка по торговому финансированию. Или же все-таки не договорятся, и правительство сочтет необходимым закрыть банк. Тут нужно понимать, что сегодня ситуация совсем другая по сравнению с февралем. Очевидно, что большая, ну где-то, наверное, уже приближающая к 2/3 часть депозитов из банка уже ушла. На что ушли вот те цифры, которые были озвучены или не озвучены правительством, не поймешь. В этом смысле технически сейчас закрыть тоже не так сложно. Я же, как неоднократно говорил, всегда удивляюсь, как находятся люди, которые еще держат вклады в банки с отрицательным капиталом. Всю жизнь, когда я был председателем Центрального банка, я учил, что если увидишь в отчетности, ну, тогда Центрального банка, сейчас ФН, банк с отрицательным капиталом, быстро уноси оттуда депозит.
Спасибо. А госпожа Махмутова, вам слово.
Да, вот по поводу дальнейшей судьбы БТА-банка, как-то я по весне сказала, что банкротить этот банк в любом случае не будет, поскольку он все-таки системообразующий банк, и буквально на следующий день представитель ФН говорила, что как вариант банкротства БТА-банка тоже рассматривается. В целом, я думаю, сейчас в декабре месяце, как один из возможных вариантов, если вдруг договоренности по реструктуризации не будут достигнуты, возможен будет и противоположный вариант. Поэтому, мне кажется, ничего со счетов сбрасывать не нужно, потому что, мне кажется, ну, тот же регулятор в лице ФН и вариант, как бы, если договоренности по реструктуризации не будут достигнуты, то и готовы пойти на банкротство банков, в принципе, в повестке дня не снимает. Поэтому мы можем ожидать с равной вероятностью два противоположных события одновременно.
Спасибо. Господин Исханов, что вы скажете по этому поводу?
Ну, что касается судьбы БТА банка, я думаю, что правительство вбухало такие большие деньги, что теперь идти на банкротство, я думаю, для них это будет, ну, самые крайние меры, и они постараются сделать все для того, чтобы этого не произошло. Вот. Что касается банк «Центр Кредит» там или «Казкоммерцбанк», ну, по банк «Центр Кредит», там один из крупных акционеров, это корейцы, я думаю, вряд ли там ожидает ее судьба «БТА-банк» или «Альянсбанка», скорее всего. Ну и я думаю, что вот опыт с «БТА-банком», с «Альянсбанком», наверное, для правительства послужит примером, чтобы очень осторожно предпринимать подобные шаги в отношении других банков, да, в том числе «Казкоммерцбанка». Поэтому мне кажется, что вариант, что «Казкоммерцбанк» будут там предпринимать похожие действия, маловероятен.
Спасибо. Тогда, с вашего позволения, перейдем к третьему вопросу. Буквально в конце августа и начале сентября предсказывали самые пессимистичные прогнозы о том, что уже в октябре всей финансово-банковской системе Казахстана грозит полный обвал, которые не оправдались. И более того, президент Нурсултан Назарбаев, недавно отвечая на вопросы телезрителей, заявил, что банковская система оживает, потому что вклады физических и юридических лиц увеличились на 34%, в том числе физических лиц, то есть люди увеличили свои вклады на 25%. Это очень хороший сигнал. Конец цитаты. В этой связи вопрос. Как считают присутствующие здесь эксперты? Как бы вы оценили нынешнюю ситуацию в финансовом секторе Казахстана? Госпожа Махмутова, начните вы, пожалуйста.
Ну, в целом, наверное, сейчас говорить о том, что ситуация значительно улучшается, несколько преждевременно, потому что деньги, которые были закачаны на стабилизацию в финансовом секторе, например, фонд стрессовых активов буквально недавно только подключили вообще к использованию средств, поэтому несколько преждевременно говорить, наверное, о том, что финансовый сектор стабилизировался. 2010 год, он тоже будет таким еще пограничным, наверное, можно назвать. Потому что главная проблема сейчас, если раньше банки кредитовали экономику благодаря привлечению внешних займов, то сейчас это один путь, это средства государственного бюджета или национального фонда. По настоящий момент уже достаточно много денег было истрачено, и не факт, что столько же денег будет истрачено, может быть истрачено в 2010 году. Поэтому, ну, нам же важно сохранить банки не сами по себе, чтобы просто они у нас были как институт, именно как финансовый посредник, который обеспечивает кредитование реального сектора экономики и вливает деньги в конкретные предприятия, конечных бенефициариев. Поэтому я думаю, что сейчас несколько преждевременно говорить о том, что финансовый сектор оживился, что все в порядке, потому что есть достаточно высокий уровень залогового имущества, связанное с той же недвижимостью, которая уже давно не соответствует той цене, по которой она бралась в залог, поэтому должна быть чистка активов, и это достаточно, наверное, ну, как минимум год, наверное, должно занимать.
Спасибо. Господин Асханов, можно ли узнать ваше видение ситуации?
Я могу сказать следующее. Ну, на мой взгляд, ситуация имеет такой стабильный характер. Да? То есть, если прошлый год и начало этого года это была ситуация такого шока, стресса для всего бизнеса, естественно, для финансового сектора, то где-то ближе к середине года, вот мы неоднократно где-то 5-6 провели встреч с представителями банков, с предпринимателями, естественно, по проблемам кредитования бизнеса, финансирования. Вот. И я могу сказать, что бизнес себе, тот, во всяком случае, кто остался сегодня, да, не закрылся, они себя сегодня чувствуют, ну, скажем так, более стабильными, что ли, или более уверенно, чем это было еще в начале года. На самом деле такое и есть. То есть нет вот этой ситуации или настроения и паники, как это было в конце прошлого года, в начале этого. То есть те, кто выжил, они выжили благодаря тому, что они смогли удержать свой бизнес, людей. И я думаю, что и финансовый сектор, наверное, будет во многом зависеть от того, какая будет ситуация с нефтью, да, ценами на нефть. А они медленно, но верно растут. И если здесь не будет серьезных изменений, то есть резкого снижение цен, то я думаю, что в принципе финансовый сектор тоже может оправиться. Хотя ситуация с залоговой недвижимостью, которая во многих банках сегодня, скажем так, превысила критическую норму, она может сыграть свою роль, очень, скажем так, негативную для банков. Но пока этого не случилось, то есть пока такое состояние, пусть оно шаткое, но это есть равновесие, то есть когда банки не избавляются от этого залога имущества в массовом порядке, и бизнес старается, значит, рассчитываться своими долгами. Я думаю, вот это равновесие, ну, вселяет какую-то надежду на то, что финансовый сектор оправится, выйдет из этой ситуации. Ну, не так быстро, возможно, но где-то еще где-то с год, наверное, будет такая ситуация сохраняться.
Спасибо. Господин Солоченко, как вам видится ситуация в Казахстане?
Я считаю, что замедление падения нельзя называть стабилизацией ситуации. Безусловно, негативные тенденции, которые идут сейчас, они идут меньшими темпами, чем они шли в первом квартале и во втором квартале этого года. Но они, во-первых, еще не преодолены, то есть продолжается и снижение качества портфеля банковского, и проблема с ликвидностью, она пока продолжает решаться только за счет вливания дополнительных государственных средств в финансовый сектор. Поэтому я считаю, даже этих двух условий было бы достаточно для того, чтобы не называть ситуацию стабильной. Кроме того, я считаю, что все-таки систему ожидает еще один шок, который будет вызван там решением вопроса окончательно по БТА-банку в ту или в иную сторону. Если вопрос решится в сторону реструктуризации, то это будет дополнительная нагрузка на правительство, там немедленно в размере 1 миллиарда долларов, и плюс еще в последующем тоже, что, безусловно, отрицательно скажется на способности правительства поддерживать другие банки, тот же Халык с Каскомом. Если ситуация решится в сторону банкротства, то тогда последствия предсказать трудно, но то, что это будет ударом и очень чувствительным ударом по всей финансовой системе, это безусловно. В первую очередь, опять-таки, пострадает бизнес, связанный с торговым финансированием, в котором очень активно работал, кроме нас, еще и Каском. Ну и, кроме того, потери, я думаю, и репутационные потери будут ощущаться и другими банками.
Спасибо. Господин Жандосов, теперь слово вам.
Хотел просто повторить, что, например, в том числе то, что я говорил о том, что не будет с большой долей вероятности новых неожиданностей с банками, с крупными банками, не означает действительно, что банковский сектор пришел в хорошее состояние, и, безусловно, следующий год будет тяжелым, и прежде всего он будет тяжелым по перевариванию того лопнувшего пузыря по недвижимости и по кредитам в жилищное строительство. И здесь, я думаю, правительству придется делать дополнительные шаги, хотя вот как я об этом спрашивал в начале месяца у Кайрата Келимбетова на ночном бизнес-форуме, в смысле публично спрашивал на сессии, он сказал, что никаких дополнительных мер, как я понимаю, правительство, кроме имеющегося бюджета и кроме тех дополнительных шагов, которые делает Самрук Казына в рамках ранее выделенных денег, не будет приниматься. Мне кажется, придется правительству в той или иной мере дополнительно давать среднесрочную ликвидность, наверное, банковскому сектору для решения этих проблем, поскольку иначе он не будет в адекватном состоянии, чтобы поддержать реальный сектор, вот о чем Мироэт говорила. Просто здесь нужно четко понимать, что есть две стороны медали. Нельзя жить без банковского сектора, но в то же время банковский сектор, даже в каком бы он состоянии ни был, если макроэкономическая среда будет не очень хорошей, он не сможет сделать чудо. В настоящее время макроэкономическая среда выправляется в лучшую сторону, вот то, что я говорил о ценах на сырье, и бюджет дополнительно вкладывает в следующем году еще деньги для повышения конечного спроса. Поэтому, я думаю, правительство еще будет помогать банкам в следующем году. Есть ли ресурсы, на мой взгляд, есть при нынешних ценах на нефть, если посмотреть динамику пополнения нацфонда и трансферта из нацфонда в бюджет, там на деньги будут накапливаться при таких ценах на нефть, как сегодня.
Спасибо. И последний вопрос. Хотелось бы услышать ваши прогнозы относительно развития ситуации в финансово-банковском секторе Казахстана и в целом экономики в предстоящем году. Пожалуйста, начните, господин Солоченко.
Как я уже говорил, все будет зависеть от того, в какую сторону решится вопрос с БТА-банком. От этого можно строить разные сценарии. Пока этот вопрос окончательно не закрыт, то у нас возможны колебания от самых пессимистичных до умеренно позитивных, скажем так.
Спасибо. А госпожа Махмутова, вам слово.
В целом по банковскому сектору и финансовому сектору в целом у нас высокая степень неопределенности. И я уже до этого отчасти об этом говорила. А в целом по экономике, буквально на днях тоже журналисты спрашивали, можно ли говорить о том, что Казахстан вышел из кризиса. Я думаю, что мы находимся пока еще в кризисе. И несколько преждевременно говорить о том, что Казахстан вышел из кризиса, потому что экономика находится в отрицательном тренде. ВВП по итогам 10 месяцев пока показывает минус 2,2. Поэтому 2010 год, предстоящий год, он тоже будет достаточно сложным. И даже если экономика сможет преодолеть этот негативный тренд и выйти на плюс, Что для этого? Ожидать, что цены на нефть вырастут до 150 долларов за баррель, не нужно. Довольно сильное влияние на доходы бюджета составляет вот именно экспортная составляющая, экспорт наших углеводородных ресурсов. Поэтому 2010 год будет достаточно сложным. Если мы где-то на плюс 1% по ВВП выйдем, это будет тоже очень хороший результат.
Спасибо. Господин Асханов.
Я так, скажем так, достаточно оптимистично рассматриваю прогнозы развития ситуации в целом в экономике и финансовом секторе. Хотя понятно, что 2010 год будет непростым, но я могу сказать так, что если сравнивать год вот нынешний, год прошедший, то нынешний год был получше. Я думаю, что следующий год должен быть, если непростым, но все-таки достаточно, сохраняющим какую-то надежду на то, что мы выйдем из этой ситуации. И понятно, что будут потери. И на самом деле, если говорить о финансовом секторе, то здесь, я думаю, что многие банки ожидают или смотрят на то, что правительство предпримет в отношении БТА-банка. Да? И если БТА-банк будут и дальше поддерживать, то возможно, что и в целом финансовый сектор, банк, во всяком случае, не будут ожидать какие-то там катаклизмы, да, и вхождение в какие-то новые банки там и так далее. Поэтому если ситуация с БТА-банком выправится и участники переговоров достигнут какого-то компромисса, то я думаю, что в целом банковский сектор вздохнет с облегчением. И я думаю, и от этого будет зависеть ситуация в целом и в экономике, и в бизнес-среде. Все.
Спасибо. Уважаемые господа, теперь, с вашего позволения, радио «Азаттык» завершает круглый стол на тему о ситуации в банке БТА и Альянсбанке и всей финансово-банковской системе Казахстана в текущем году и прогнозах на следующий год. Всем большое спасибо. До следующей встречи в эфире радио «Азаттык». До свидания.